У микрофона Татьяна Ладеева со срочными новостями. Боевики Азова взорвали дом в Мариуполе. Под завалами находится до 200 человек. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Ранее Министерство обороны России объявило режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10 часов утра по московскому времени. Как можно оценить подобные действия? Вот свое мнение по этому поводу высказал военный эксперт, директор Музея войска противовоздушной обороны Юрий Кнутов.
В духе нацизма. И, к сожалению, учитывая то, что коридор объявлен, пошли такие расправы, такие провокации, мы вроде как обязаны соблюдать те договоренности, которые были достигнуты нашей делегации и делегации, соответственно, украинской. Да, поэтому просто придется молча смотреть на это. Но это примерно из той серии, как в годы Великой Отечественной войны нацисты убивали наших парламентеров. Вот из этой серии только здесь жертв гораздо больше.
Немного деталей пока известно по поводу данного происшествия. Сообщается только, что боевики Азова привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, и в результате чего произошло обрушение дома. Под завалами в данный момент остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети. Опять же, Пушилин об этом сообщает. Со мной на связи ответственный редактор независимого военного обозрения капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Викторович, давайте для наших радиослушателей сначала поясним, кто такие боевики Азова.
Нацисты. Люди, которые как бы исповедуют исключительность украинской нации, которая как таковая не существует, да, потому что, собственно говоря, это продолжение Киевской Руси и вообще русских. Да, мы имеем дело с русскими, которые, в общем-то, исповедуют идеологию власовцев.
Это понимаем только мы в России, или же на территории Украины такого же мнения будут?
Ну, на территории Украины это давно-давно началось. Да, я просто вырос в городе Львов, это западная Украина. Да, я видел этих людей, но я никогда не думал, что вот это вот движение бандеровское может разрастись до такого масштаба. Когда
и такая сила
Киеве,
будет, да?
Который, в Киеве, которая... Просто моя бабушка, она с Восточной Украины, она говорила на литературном украинском языке, да, ее всегда называли москалькой. Вот, они не воспринимают это. То есть вот то, что родилось на Западной Украине, Украине сегодня стало доминирующей идеологией на всей Украине. Да? Но я не думаю, что доминирующей, потому что есть люди, которые говорят на русском языке, обращаются к русской культуре и считают себя, собственно говоря, нашей частью. Просто это задавлено, это задушено. И вот вы приводили пример, что в Мариуполе взорвали дом.
Да, как раз таки, да, сейчас с вами обсудим тоже. 200 человек.
Это абсолютно нацистская тактика, террористическая тактика. Когда вооруженные силы вводятся в город, потому что боятся противостоять другой армии, которая стоит в поле, да, и прикрывается живым щитом. Вот сейчас завалили 200 человек. Кто будет разбирать этот завал? Сколько из них выживет?
Женщины и дети, большая часть, вот я поясню по официальным данным.
Это батальон Азов, нацистская организация, запрещенная в Российской Федерации. То есть откровенные фашисты, которые терроризируют Украину. Я так подозреваю, что даже и власти Украины терроризируют. Потому что в той ситуации, в которой находилось это государство, да, именно вот эти батальоны, это как у нас в 90-е, да, бандиты на районе, банды.
Смотрите, а вот давайте с вами, если вспомним последовательность событий, собственно говоря, Министерство обороны объявляет режим тишины, гуманитарный коридор, зеленый коридор, и происходит взрыв дома. Это же не случайное событие.
Разумеется, не случайно. Изначально Министерство обороны Российской Федерации, президент Российской Федерации говорили о том, что мы идем не разбираться с местным населением. Мы идем уничтожать нацистский режим. А вот Министерство обороны постоянно подчеркивало, даже вот на сегодняшний день в Киеве, да, есть гуманитарный коридор. Еще до переговоров в Беларуси, о котором сейчас радостно рассказывают украинские политики, да, что они организовали гуманитарные коридоры. Министерство обороны всегда предоставляло гуманитарные коридоры. Мы не обстреливаем жилые кварталы. Можно там ссылаться на фейки, не фейки, которые там в телеграм-каналах, в ватсапах, да, присутствуют про обстрелы. Но ведь технику в жилые кварталы вела украинская армия.
Это важное уточнение. Дмитрий Викторович, ну смотрите, получается, это провокация. Но сейчас, учитывая, что была договоренность, и был озвучен режим тишины, и открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Правильно ли я понимаю, что сейчас мы никак не можем помочь и ничего не можем сделать, чтобы не нарушить, опять же, договоренности?
Почему не можем помочь и
можем?
Что-то не нарушить? Самое важное, что эти люди выходят из города, да, и Министерство обороны уже оказывает гуманитарную помощь. Я так понимаю...
Нет, а людям, которые сейчас под завалами находятся?
Под завалами? Я не могу просто, меня вот трясет вот от самой мысли того, что эти люди сделали, да, потому что войти туда силами какими? МЧС России, да, МЧС России там нету. Местные силы будут разгребать это.
Там же
боевики, которые будут стрелять. Просто отморозки, которые будут стрелять. То есть это вот, что называется, жертвоприношение.
Нет, это ужасные цифры, и даже если бы там был только один человек, один мирный человек, мирный житель, то, конечно же, это просто недопустимо. Но смотрите, как такое происшествие повлияет 5 или 6 марта состоится новый раунд переговоров. Такое происшествие повлияет на риторику, на предмет разговора?
Знаете, моя личная позиция, я сожалею, что люди, которые представляют Российскую Федерацию, которые пришли в костюмах и галстуках, пожали руки вот тем людям, которые стояли с другой стороны в военной форме, да, там, причем в военной форме это такое для пинбола, там, пострелять, ну, на местности, да, шариками с краской. Ну вот, Российская Федерация просто проявляет излишнюю...
Вежливость, гуманность,
да, к людям, которые стоят на другой стороне. Это не люди уже, по большому счету. Ну вот, мы говорим, что Зеленский актер, да, и вот актеров выставляют, опять же, для решения каких-то проблем.
Ну, а с другой стороны, как с ними не разговаривать в том плане, что это украинские власти, переговоры должны, ну, мы все ждем, да, чтобы эффект и результат от этих переговоров был.
По большому счету, есть подозрение, что государство Украины больше не существует, оно развалилось. Вот. И на сегодняшний день можно ожидать, что вот эта вот федерализация, о которой мы говорили в рамках Минских соглашений, да, когда предлагали политическое решение, да, под которым подписались и Франция, и Германия, Россия, да, оно не исполнялось 8 лет. А сегодня эти люди, да, пытаются нам что-то предложить, они 8 лет не могли выполнить документ.
Минские соглашения, да, которых теперь нет.
Позиция, это просто вот сопение за столом первоклассников, которые уже ничем не управляют, никак не управляют. Они 25 тысяч стволов раздали местному населению. Как вы думаете, это что будет? Это гуляй-поле некоторым...
Но, тем не менее, российская делегация продолжает пытаться найти контакт с украинскими властями. Мы тоже за этим всегда следим и сообщаем. И последняя, кстати говоря, встреча закончилась тем, что как раз-таки договорились о гуманитарных коридорах, чтобы показать всю гуманитарную необходимую помощь. Дмитрий Викторович, вы, честно говоря, прошу прощения, забыла, вы сказали, из какого города? То, что вы выросли.
Я вырос во Львове, это западная Украина. Это самое бандеровское место, которое только можно представить вот. На Украине. Да? Вот. И нормально мы там жили, все было спокойно. Да? Хотя вот эти настроения, они были. И я пережил 90-е годы, когда это движение начало восстанавливаться. Угу. Я всем своим знакомым говорю, пересмотрите, пожалуйста, фильм «Кабаре» с Лайзой Минелли.
Совет
там очень
всем,
хорошо
да.
показано начало нацистского вот становления, да, вот, смотрите, Мы не предлагали Украине никаких претензий по евроинтеграции, там, прочим. Но мы против нацизма. И направлено исключительно на нас, на Россию. То есть это отрицание всего русского, да, отрицание того населения, которое, в общем-то, две трети страны говорит на русском языке, да, пользуется русской культурой. И
но теперь уже не говорят даже культуры. Те же самые музыканты, актеры, которые успешно последние несколько лет зарабатывали и жили в России, и говорили по-русски, теперь говорят исключительно на украинском языке и говорят о том, что в Россию никогда больше не приеду. Но я, знаете, я почему вас спросила по поводу вашего детства, где вы выросли? А вы можете рассказать, наверняка есть какие-то, остались у вас друзья или знакомые, кто сейчас находится на территории Украины или, может быть, в ДНР или ЛНР. Рассказывают ли они вам о том, что там происходит, в каких условиях они находятся?
У меня остались, но, к сожалению, это люди, которые со мной не общались уже много лет по той самой причине, что Россия враг. Вот. Мои родственники, близкие родственники умерли, да, и, соответственно, как бы, что называется, на могилу я приехать не могу, потому что мы вот эти все 8 лет не въездные на Украину, то есть мы там по-любому изгоя русскоговорящие, да, хотя, собственно говоря, тот же город Львов спокойно говорил и на русском, и на украинском языке, и проблем не было. Я смотрел в своем детстве польское телевидение, да, я понимал польский язык, просто потому что в телевизоре это показывают. Я слышал украинскую речь, и у меня не было проблемы. Даже вот если говорить про Западную Украину, это, в общем-то, суржик из многих слов, которые принадлежат не только украинскому языку, там польскому, венгерскому, мадярскому, вот, и прочим. Но я понимал этих людей. Мы жили спокойно. Вот. Сейчас это порушено просто вот этой идеологией исключительности украинской нации, и эта исключительность идет от этих вот бандеровских идей. Ну.
А скажите, а какая мировая реакция, по вашему мнению, сейчас и сегодня, в течение дня, появится вот после этого взрыва? Все ли поймут, что там находится 200 человек под завалами, что их надо спасать, а не заниматься вот какой-то популистской риторикой?
А никакой мировой реакции не будет. Россия виновата во всем. Россия спровоцировала
кризис. То есть реакция не изменится, можно так сказать, получается?
Абсолютно не изменится. У нас же Соединенные Штаты Америки, они властители дум, да, они однозначно будут интерпретировать, что во всем виновата Россия. Они же не признавали нацистский режим на Украине, не признают нацистские режимы в Прибалтике, где происходят марши ветеранов СС, которые воевали на стороне Германии. Германия заявляет словами господина Шольца, да, что геноцид, который был устроен в Донбассе, это смехотворно. Просто обалдеть. По сравнению с Германией, ну да, Германия 4 года, да, уничтожила несколько миллионов, а в Донбассе всего несколько тысяч за 8 лет, да? Смехотворно. Ну, не умеет работать в Донбассе украинские военнослужащие.
Дмитрий Викторович, я желаю вам сил, терпения, будем вместе с вами следить за развитием ситуации и надеяться, что из этих 200 человек, которые сейчас находятся под завалами в Мариуполе, как можно больше людей выживут и как можно большее количество людей смогут спасти. Благодарю за беседу. Ответственный редактор независимого военного обозрения, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин был на прямой связи в эфире «Радио Спутник». Еще раз напомню, боевики «Азова» взорвали дом в Мариуполе, и под завалами находится до 200 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.